Итак, мы с вами рассмотрели схему коммуникативного акта, который выделяет разные составляющие этого процесса. Только совокупная работа всех этих составляющих обеспечивает возможность отправлять и принимать сообщения, избегая коммуникативных сбоев и конфликтов. А теперь давайте исследуем выделенные элементы более подробно. Но прежде позвольте мне еще один пример, показывающий, насколько значима референциальная рамка. Думаю, всем тем, кто еще не состоит в браке, он поможет понять, что делать, а точнее, чего не делать в браке. Так вот, представьте, мы с Мирелл женаты уже год, за год брак не развалился, несмотря на яйца Пашот. Моя жена до сих пор относится ко всему с большим пониманием, и я ей за это очень признателен. Итак, в семейной жизни мы подошли к своей первой годовщине. Стало быть, настало время озадачиться, что подарить супруге в этот памятный день. Я долго думал, и, наконец, придумал и решил, что этот подарок будет замечательным, что я молодец. В тот день Мирелл работала. Когда после работы она вернулась домой, я практически тут же объявил, что хочу сделать ей подарок в честь юбилея свадьбы. Но для этого, добавил я, нам надо выйти на улицу. Мы выходим, и я говорю: «Вот, милая, это тебе. Новенькие зимние шины для твоего авто. К слову, совсем не дешевые. С юбилеем, дорогая». Она была потрясена. «Еще бы», — подумал я, — «такой дорогой подарок, любой был бы потрясен». В глазах Мирелл заблестела слезинка. «Надо же, как растрогана! Даже плачет от радости!» Разумеется, что удивительного. Мое понимание ситуации тогда во многом напоминало восприятие обезьяны из той притчи. Рыбка успокоилась и безмятежно уснула. Она вернулась домой, я пошел за ней с мыслями о продолжении замечательного вечера. Ведь я так трудился, так старался, она просто не могла этого не оценить. Однако, войдя в дом, Мирелл просто зарыдала. «По-моему, — подумал я, — это уже какая-то гиперреакция на подарок, пусть даже такой роскошный». Но плакала она не от радости, а от того, что я в выборе подарка оказался недостаточно чутким и внимательным. Как бы вы объяснили этот случай? Да, понимаю, что поступил немудро, поэтому давайте уже не будем о том, что мне надо было бы быть разумнее. Ладно, и все же, как бы вы истолковали мой поступок? Вы исходили из чисто мужского восприятия. То есть шины были бы шикарным подарком для мужчины. Это мужчина, получи он такое, возможно, плясал бы от радости. Вот с таким пониманием вы свой подарок и выбирали. А вот если бы я сказал, что это новенькие шины, вас это как-нибудь утешило бы? Будь я парнем, конечно. А если девушкой? Но большой погоды это не сделало бы. Так, а если бы это были шины с белым кантом? Ну, то есть не просто шина, а красивая шина. Парню супер, девушке все равно. И это все равно. Ну, а если это будет шипованная резина? Ну, шипованная резина — это совсем другое дело. Я расстроилась бы не так сильно. Да уж, видимо, с вами договориться сложно.
А можно я попробую? Может быть, надо было сказать, что этот подарок — проявление вашей заботы о ее безопасности? Вы хотите, чтобы ее автомобиль был надежным? Своим подарком вы хотите подчеркнуть, что дорожите ею, и не хотите, чтобы она как-то пострадала на дороге?
Гениально. Жаль, что выразиться так у меня тогда ума не хватило. Вы женаты? Ваша жена должна быть невероятно счастлива. Ага, значит, мы можем это узнать прямо сейчас. Он у вас всегда такой чуткий и внимательный?
Ну, я в подарок шины никогда не получала.
Его подарки наверняка лучше. Надо сказать, что всякий раз, когда я рассказываю об этом случае, аудитория смотрит на меня неодобрительно, так, словно глупее меня никого на свете нет. На их лицах буквально читается следующее. Как можно было до такого додуматься? Как такое могло прийти в голову? Просто немыслимо. Однако дело здесь как раз в референциальной рамке. Интересно, что никто не поинтересовался, из чего я, собственно, исходил, выбирая этот подарок. Сотни людей слышали эту историю, однако понять, почему я подарил то, что подарил, не попытался никто. А вот вы, Саша, как раз-таки попробовали это сделать. И, кстати, оказались абсолютно правы. В то время моя супруга работала медсестрой. По долгу службы ей приходилось выезжать в самые опасные районы города. Была зима. Улицы в тех кварталах, где жили малообеспеченные люди, расчищали не всегда оперативно. Нередко обочины дорог были завалены снегом, а поэтому выехать оттуда было крайне проблематично. Напомню, что речь идет о неблагополучных кварталах поздно вечером. И вот представьте, 4 вечера, уже сумерки, а моя супруга все еще на работе, оказывает помощь малоимущим или просто нуждающимся людям. Естественно, я весьма обеспокоен тем, что если она застрянет, то это может угрожать ее безопасности. С одной стороны, а с другой, постоянное передвижение по скользким зимним дорогам требует, чтобы автомобиль был надежным, с соответствующими шинами. В результате я пришел к выводу, что выбрал идеальный подарок. А ведь можно было бы подарить ей розу, всего одну розу, купленную за копейки по сравнению с шинами, и ей это было бы куда приятнее. Но я до этого не додумался. Однако теперь вы понимаете, из чего в своем выборе я исходил, то есть мою референциальную рамку. Возможно, подарок сам по себе был не таким уж и неуместным, просто следовало присовокупить к нему розу, как поступил бы Виталий, если бы был на моем месте. Знание референциальной рамки собеседника в значительной мере удерживает нас от осуждения. Не понимая основы, на которой человек строит свое речевое или иное поведение, мы склонны оценивать его отрицательно. Как вы здесь продемонстрировали, мне так представляется. Во всяком случае, ваши улыбки, мимика и смех говорили о том, что мои действия оказались вам неразумными. И в этом вы правы. Я действительно вел себя неразумно. Добавить к подарку романтики в виде тех же цветов мне, конечно, следовало бы. Ну что же, продолжаем обсуждать референциальную рамку как составляющую коммуникативного акта. У меня были благие намерения, но вот о том, что станет основой для восприятия моих действий у Мириэл, я не подумал. Что ей нравится, что доставит ей радость и удовольствие, что больше всего будет ей по душе, как лучше всего выразить ей свою любовь, свою преданность. Иначе говоря, ее референциальной рамке я значения не придал. На ее место себя не поставил. Немного позже на этой неделе, возможно, в четверг, мы будем говорить о доверии. На чем оно строится? Доверие можно строить, исходя из своего понимания и восприятия, как это сделал Хрущев. Этот жест в его понимании должен был выражать дружбу и доверие. По сути, он и отражал референциальную рамку Хрущева. Однако он не задался вопросом, что способствует формированию доверия в американской культуре. Если бы он это знал, то, возможно, поступил бы несколько иначе. Возможно, распростер бы свои объятия в приветствии. «Здравствуйте, я рад видеть вас. Добро пожаловать». Итак, что способствует формированию доверия с точки зрения другого человека? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, данную точку зрения или референциальную рамку, нам и необходимо выяснить. Давайте этим займемся. А в чем проявляется референциальная рамка?
Обычно это наше воспитание, наше культурное формирование, жизненный опыт, а также наши личные предпочтения, может быть, даже еще и гастрономические пристрастия, личностный рост, образование, опыт, слезы, боль, страдания. Наверное, все это в совокупности.
Да, фактически это совокупность нашего с вами опыта, который и определяет наше восприятие. Интересно отметить, что каждому своя собственная референциальная рамка представляется правильной. Человеку кажется, что такое восприятие характерно для всех. Вы когда-нибудь слышали об Опре Уинфри? Это популярная американская телеведущая. Она выросла в очень бедной семье, И ее нередко спрашивали, каково это. На что Опра отвечала, да ничего особенного. Тогда мне казалось, что все остальные живут точно так же. Люди, особенно дети, не всегда осознают себя бедными или богатыми. Все думают, что другие живут и мыслят примерно так же, и это норма. Следовательно, даря автомобильные шины или заказывая на завтрак яйца, я предполагаю, что другому человеку будет вполне понятно, что я имею в виду. Но это в корне неправильно, это подход обезьяны из уже известной нам притчи, которая спасала рыбу, извлекая ее из воды. Итак, референциальная рамка служит источником наших допущений и домыслов. И это важно, поскольку осознание своей референциальной рамки, а также референциальной рамки своего собеседника является ключом к пониманию и себя, и собеседника. Чем лучше я понимаю себя, чем лучше узнаю вас, будь вы моим другом, начальником, родственником, супругом, тем больше для меня вырисовывается ваша картина мира. Понимание как собственной, так и вашей референциальной рамки ведет к расширению вот этой общей части. Чем больше я понимаю себя и вас, тем больше эта область расширяется. И чем шире она становится, тем меньше вероятность возникновения в ходе нашего общения коммуникативных сбоев и неудач, так как теперь система референции или когнитивный контекст друг друга нам понятен. Мы с Мириэл женаты уже почти 48 лет. Так вот, наши референциальные основы уже практически совпадают. Догадываться о чем-либо в отношении друг друга нам приходится крайне редко. За годы совместной жизни и общения люди узнают друг друга, и это понимание формируется со временем. Вчера мне довелось побывать на свадьбе. Стоя перед священнослужителем, жених и невеста думают, что знают друг о друге практически все. Но это большая иллюзия, которая вскоре начнет рассеиваться. Мы-то это хорошо знаем. Месяца через полтора один из супругов скажет другому: «О, я тебе такого никогда не знал или не знала». И им придется поговорить, может быть, спокойно, а, возможно, и на повышенных тонах, как знать. Но все это — неотъемлемая часть процесса взаимного узнавания. Расширение общей части, референциальной рамки или основы, которая обеспечивает взаимное понимание. Повторю, это важно для понимания себя и собеседника. Но также необходимо и для интерпретации жизненных ситуаций. Нередко те или иные ситуации ставят нас в тупик. Например, кто-то плюет на вашего ребенка. Поверьте, мне стоило невероятных усилий сдержать себя, не повести себя агрессивно, не показать обидчику, что я не позволю ему вести себя так по отношению к моему сыну. Мириэл оказалась рассудительнее и мудрее. Она дала ему понять, что все видела, но сказала, что нужно разобраться, что это значит. А вот мне было все ясно с ее же минуты. Этот человек оскорбил моего сына в моем лице, меня и всех американцев, и должен был ответить за это. Вот так, не раздумывая, отреагировал я. Не знаю, позволил бы я себе призвать обидчика к ответу прямо там, на месте, но такой порыв у меня определенно был. Мириэл же сказала, надо подождать и понять, что стоит за этим поступком. А стояли за этим, как вы уже знаете, самые что ни на есть благие намерения. На других примерах мы еще неоднократно убедимся, что подчас расцениваем поведение как негативное, тогда как по сути оно таковым не является, что за ним стоят благие намерения. Далее, референциальная рамка как источник домыслов и допущений также служит основой для нашей реакции на жизненные ситуации. Если я способен понять другого человека, то ответная реакция, скорее всего, будет такой. Меня это не удивляет. Этот человек поступает иначе, но я понимаю, почему он так поступает. Такая реакция вполне обоснована. Так что никаких претензий быть не может. В противном случае, как свидетельствуют результаты одного исследования, мы склонны осуждать человека. Позвольте задать вам один из вопросов, использованных в данном исследовании. а вы постарайтесь дать на него правильный с вашей точки зрения ответ. Итак, вопрос, заданный в свое время американцам, звучал так. Сколько времени вам потребуется, чтобы при первом общении с незнакомым для вас человеком определить, может ли он стать вам другом или нет? Другими словами, насколько быстро вы сможете увидеть в незнакомце при первой встрече с ним потенциального друга? Исследование проходило примерно так. Испытуемому представляли какого-то человека, они общались, а потом у испытуемого спрашивали, в какой момент у него возникло ощущение, что с этим человеком он может или, наоборот, не может подружиться. Как вы думаете, сколько времени на такую оценку уходило у испытуемого? Во всяком случае, у американца, о русских я говорить не берусь. Сколько времени потребовалось бы вам, чтобы определить, годится ли вам в друзья совершенно новый для вас человек или нет?
Помню, как моя дочь пошла в первый класс, посидела на первом уроке, а потом вернулась домой и заявила: «Мам, я только что познакомилась со своей лучшей подругой». Слушайте саму формулировку. «Я только что познакомилась со своей лучшей подругой». Так что времени, как мне кажется, уходит немного. Оценку мы даем довольно быстро, а американцы, наверное, еще быстрее. Первые, скажем, 10-15 минут.
Еще версии есть? Полчаса? 5 минут? 2?
Ну, наверное, 3-5 дней тесного общения.
10 минут? Несколько дней, несколько недель. Думаю, результат вас шокирует. К слову, этот же самый вопрос, поскольку с исследованием в то время я уже был знаком, я задавал своим друзьям в Африке. Сколько времени вам потребуется, чтобы при первом общении определить, сможете ли вы подружиться с человеком или нет? Полгода, год, отвечали они, или пару лет. Ничего себе! А почему так много? В моем понимании, очень много. По мне, так понять, смогут ли люди быть моими друзьями, можно за считанные минуты. А вам на это требуются месяцы или даже годы. «Погоди», — отвечали мне. Во-первых, не мешало бы посмотреть, насколько зрелыми являются их решения. А это, как вы понимаете, проверяется опытом. Дальше. Как потенциальный друг относится к своему супругу или супруге? Чтобы увидеть это, нужно время. Как он или она справляется с родительскими функциями? Понять это сиюминутно тоже невозможно. Вот почему спешить с ответом на ваш вопрос нельзя. Надо посмотреть на этого человека со всех сторон. Ну а теперь, за какое время свое суждение готовы вынести американцы? Готовы? За менее чем 5 секунд. Ровно столько требуется среднему американцу, чтобы увидеть или не увидеть в незнакомом человеке потенциального друга. Менее 5 секунд. Знаете, как в супермаркете? Вот так. Мы сканируем людей. Распространять эти результаты на другие культуры я не стану. Возможно, в них дела обстоят иначе. Суть в другом. В своих решениях мы опираемся на стереотипы. Примерно так. У меня был один знакомый русский. Отличный парень. Дзинь. Полагаю, мы сможем подружиться. Я знаком еще с одной русской девушкой, молоденькой и замужней. А может, этот знакомый спортсмен. Или неряха. Или у него какой-то иной цвет кожи. Процесс сканирования идет постоянно, как на кассе в супермаркете. Если принимать решение на этой основе, то обольщаться насчет того, что мы хорошо знаем друг друга, не стоит. Равно как не стоит надеяться и на взаимопонимание. Думаю, нередко мы слишком торопимся. Вот более широкая картина, и она связана с тем, что в США получила название «атрибутивная теория». В ее рамках используется термин «негативная» или «отрицательная атрибуция». Полагаю, что она присуща всем нам и, как правило, служит причиной проблем и сложностей. Вот смотрите, каков ее механизм. Когда кто-то говорит или делает то, что нам непонятно, мы приписываем ему отрицательный мотив, недоброе намерение или отрицательное поведение. Иначе говоря, мы дурно думаем об этом человеке. Итак, моя жена подает к завтраку яйца пашот. Яйца пашот — это хорошо или плохо? нейтрально. Это один из способов их приготовления. А что делаю я? Я вешаю на них ярлык. Неправильно. Зачем, спрашиваю я, так кощунственно обращаться с яйцами? Ну, понятно, что говорю я это не без иронии. Но умоляю, не шутите по поводу стряпни вашей жены. Поверьте, это не смешно. Это бомба моментального или замедленного действия. Поэтому ни слова, ни полслова, ни в каком ключе, кроме положительного. Очень вкусно, дорогая. Просто потрясающе. Пальчики оближешь. Другой контекст. Кто-то плюет на моего сына. И я тут же заключаю. Какое грубое общество. Отвратительные, грязные, злые люди. Отрицательная атрибуция. Когда мы жили в Южной Африке, с нами работала женщина по имени Юнис, зулуска. О ней я, возможно, еще буду упоминать. Так вот, английский Юнис отличался от моего английского. Однажды, когда она была на кухне, из соседней комнаты я услышал, как что-то упало и разбилось, вероятно, тарелка. Я спросил Юнис, «Ты разбила тарелку?» Причем спросил я это именно с вопросительным, а не с осуждающим тоном в голосе. «Ты разбила тарелку?» Я поднял тон в конце предложения. «Нет, Фунди». Это такое уважительное обращение на их языке. «Тарелка выпала у меня из рук и умерла». «Прошу прощения, Юнис. Обращаюсь я к ней из другой комнаты, друг друга мы не видим. Ты хотела сказать, что разбила тарелку, правильно?» «Нет, уже с определенным напряжением», — сказала она. «Она выпала у меня из рук и умерла». «Так. И почему просто не сказать, что ты ее разбила?» Спустя несколько минут пришла Мириэл. «Знаешь, — сказал я, — мне кажется, Юнис не стоит так уж доверять». «Почему?» — удивилась Мириэл. «Потому что она не желает брать на себя ответственность за свои поступки». Я рассказал, что произошло, и как Юнис мне это преподнесла, я решил, что ей не хватило смелости признаться в том, что она разбила тарелку, и это, разумеется, подорвало мое доверие к этой женщине. Я предложил Мириэл понаблюдать за ней, чтобы понять, какова она на самом деле. Смотрите, вот вам примеры негативной атрибуции. Мне было непонятно, почему Юнис так выразилась, и я обвинил ее в нежелании брать на себя ответственность за свои поступки. Далее я заключил, что ей нельзя доверять, или как минимум поставил это под сомнение, и что следует понаблюдать за ней еще какое-то время, что тоже является отрицательной атрибуцией. Смотрите, весь этот негатив вследствие одного небольшого инцидента. Вот она, отрицательная атрибуция. Не зная, как понимать то или иное слово или то или иное событие, мы почти всегда трактуем его в отрицательном смысле. Мне это чуждо, значит, это неправильно или плохо. Такая склонность, как мне кажется, есть у представителей любой культуры. Возможно, у американцев она выражена в несколько большей степени. По крайней мере, лично у меня. В связи со всем этим возникает вопрос. Как же следует понимать описанную выше ситуацию? Почему она выразилась именно так? Тарелка выпала у меня из рук и умерла. Что она хотела этим сказать? Несколько позже мы об этом узнаем. А пока вернемся к нашей схеме. Итак, здесь у нас наша референциальная рамка, которая определяет наше речевое поведение, а именно, что мы говорим и как мы это формулируем, и референциальная рамка нашего собеседника, которая служит ему основой для понимания, толкования нашего речевого сообщения. Словом, все преломляется через эту призму, называемую референциальной рамкой или системой референции. При незначительном совпадении этих рамок собеседникам следует ожидать коммуникативных сбоев и неудач. При этом, не вполне понимая своего собеседника, мы непременно должны помнить о важном принципе. И выражается он всего двумя словами. «Не спешите судить». У меня такая склонность есть. Юнис безответственная. А что тут понимать? Все и так ясно. А ничего и не ясно. На самом деле все не так. И об этом я еще расскажу. Масайский воин — хам, просто злодей и грубиян. Но и это, как вы уже знаете, ошибочное умозаключение, Он не просто ни хам и ни грубиян, а милый и добрый человек. Итак, нам следует воздерживаться от преждевременных суждений и пытаться понять ситуацию.
Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.
Движемся дальше. Здесь, вверху, мы обозначили такую составляющую, как результирующие действия. Оно служит источником информации, фактов и сведений. Отсюда мы получаем важную информацию. Результирующие действия связывают нас с референциальной рамкой нашего собеседника. Вот оно, результирующее действие, которое сообщает нам, что находится здесь. Что входит в референциальную рамку? Эти два компонента всегда взаимосвязаны. Один служит своего рода зеркальным отражением другого. Результирующие действия человека выводят нас на его систему референции, и тогда становится понятна его перспектива. Из чего исходил масайский воин? Из желания благословить ребенка. А что, опираясь на свой когнитивный контекст, заключил я? Этот воин хам и грубиян. Но как только мне стала известна его референтная основа, я тут же понял, что ошибся. Мне стало ясно, что этот плевок — проявление благорасположения Масая, его желание благословить моего сына. Свой урок я усвоил. Теперь, когда результирующее действие пролило свет на систему референции собеседника, можно вернуться и усилить свое речевое сообщение. Понимая теперь, что фраза «яйца на завтрак» вызывает у нас с супругой разные образы и ассоциации, я буду уточнять. Не могла бы ты поджарить яйца? Такой прием усиливает смысл сообщения, делает его яснее, четче, понятнее. И в данном случае я выражаю свою просьбу, опираясь как на собственную систему референции, так и на систему референции моей супруги. А вот здесь у нас сфера, связанная с ожиданиями. Тоже очень важная. Говорят, что ожидания подобны маленьким гремлинам, которые сидят у нас на плечах и прячутся у нас в карманах. В русском что-то подобное есть? Жить без ожиданий мы просто не можем. Ожидания были у Мириэл, когда я пришел, чтобы позавтракать. Ожидания были и у меня. И надо сказать, что ожидания эти были очень разными, что, собственно, и нарушило замысел чудесного утра за совместной трапезой. То же самое касается и масайского воина. Мыслить следует позитивно. Это источник нашей отрицательной атрибуции. Итак, наши ожидания формируются на основе системы референции или референциальной рамки. И если наша референциальная рамка никак не совпадает с референциальной рамкой собеседника, то и наши ожидания, скорее всего, не оправдаются. Вследствие чего возникает фрустрация или разочарование и порыв обвинить своего собеседника, отвергнуть его или сказать ему что-то грубое и обидное. Тем не менее, та же самая ситуация предоставляет нам уникальную возможность расширить свою систему референции, включить в нее новые знания и опыт, которые в дальнейшем позволят избежать подобных коммуникативных конфликтов и сбоев. Допустим, если завтра Мириэл захочет приготовить картофель и поинтересуется, какое блюдо из него я предпочитаю, то это будет означать, что, с одной стороны, она теперь конкретизирует свой вопрос, а мне, вероятно, следует конкретизировать свой ответ. Печеный картофель, пюре, картофель тонкими ломтиками и так далее. Таким образом, мы расширяем свою референциальную рамку и этим снижаем вероятность возникновения коммуникативных конфликтов. Теперь опасность испортить настроение своей супруги перед обедом уже не так высока, как в случае нашего первого совместного завтрака. У меня не было ни малейшего намерения это делать, но все получилось так, как получилось. Остается только сожалеть о случившемся. Однако, если каждый из супругов стремится к расширению своей референциальной рамки, то через какое-то время они практически начнут совпадать. Тем не менее, пока это не произошло, надо быть очень осторожными. Надо озвучивать то, что вам непонятно. Например, так: «А вот здесь мне не совсем понятно. Я обычно поступаю и мыслю иначе. Это не значит, что ты мыслишь или поступаешь неправильно. Яйца пашот не хороши и не плохие, они на любителя. Просто по-другому. От отрицательных оценок следует воздерживаться. Так мы учимся справляться с негативным мышлением. Любое его выражение — это отвержение человека в той или иной форме». Помните, раньше я уже говорил, что отвержение — это, пожалуй, самое жестокое поведение по отношению к человеку. Это то, что мы воспринимаем наиболее болезненно. Так вот, любой негатив в речи и есть одна из форм отвержения. Таким образом, нам следует воздерживаться от осуждения. Это один из главных навыков. И, наконец, обратная связь. Обратная связь является ключом к необходимой корректировке или исправлению, а также источником роста и развития. Как только мы осознаем свои ожидания, воздерживаемся от отрицательных суждений и отрицательной атрибуции, и, кроме того, расширяем свою референциальную рамку, мы готовы и открыты к необходимым изменениям и корректировкам. Исправлять свое речевое и иное поведение легче, когда пользуешься категориями «привычное-непривычное», а «неправильное-неправильное». Куда проще увидеть реальную картину с ее разнообразием мнений, взглядов и опыта, если сиюминутно не расценивать непривычное и необычное как неверное, глупое, нелогичное, грубое, невежливое и так далее. Поэтому и следует воздерживаться от негативной атрибуции и осуждения, пока ситуация не прояснится. Как правило, в результате взаимообмена в этой сфере наблюдается одно из двух. Мы либо меняемся и растем, что прекрасно и похвально, и к этому надо стремиться, либо ищем виноватых. В одной и той же ситуации мы можем выбрать путь понимания, развития и роста, дабы максимально избегать проблем и конфликтных ситуаций, а также всевозможных споров и раздоров, а можете пойти по пути обвинения. «А почему ты, собственно, и спросила меня, какое конкретно блюдо из яиц я люблю? Что ты-то промолчала? Найти виноватого и все. Причем новые основания будут появляться, только начни». На деле все обстоит так. Вступая в отношения, а брачные узы — это самые близкие и долгосрочные отношения, мы почти всегда уверены в том, что меняться должен наш супруг. Вот такое скрытое предположение. Вот поженимся, думает девушка, и он непременно изменится, станет таким, как я. То же самое думает и жених. Вот поженимся, и я помогу ей справиться с недостатками и стать такой, какой я хочу ее видеть. Получается, что мы вступаем в брак, надеясь на то, что меняться и исправляться будет именно наш супруг, а не мы сами. И понятно, что любые положительные изменения будут расцениваться как приобретение моих качеств. Если начинать совместную жизнь с таким отношением, то в случае нежелания супруга меняться, вторая половина начинает его обвинять, критиковать, всячески к нему придираться, что создает в семье почву для постоянного конфликта. Иногда сюда добавляется еще и такое явление, как защита или защитная реакция. Тем, кто стремится жить в мире, гармонии, атмосфере взаимной любви и заботы, следует воздерживаться от осуждения. Быстрая оценка, как правило, бывает отрицательной. Следует пытаться понять поведение другого человека. Не торопитесь, услышав те или иные не вполне понятные вам слова и фразы, тут же приписать им дурной смысл. Попытайтесь выяснить, из чего он или она исходит, говоря или поступая определенным образом. И как только это прояснится и на его слова, и на его поступки, вы, возможно, посмотрите совершенно в ином ракурсе. Оказывается, поймете вы, у него или у нее были самые благие намерения. Оказывается, это было проявлением великодушия. Он, как в случае с масайским воином, пытался благословить, а не оскорбить. А мужчина, подаривший своей жене шины, скажет: «Прости, я выбрал не самый лучший подарок для такого случая. Рассуждал как прагматик, не обижайся. В следующий раз буду романтичнее и подарю тебе утюг». Так вместе супруги должны идти по жизни, стараясь понять мотивы, намерения, систему референции друг друга, стараясь понять, в чем каждому из них следовало бы измениться, в чем жене поработать над собой, а мужу над собой, дабы в совместной жизни они сумели помогать и служить друг другу. То же самое относится и к отношениям на работе. Начальнику надо стараться понять позицию подчиненного, подчиненному войти в положение начальника, и тогда конфликтов будет гораздо меньше. И сегодняшний материал призван нам в этом помочь.